Совсем не так, по мысли Фолка, должен был выглядеть разудалый приморский город, столица шумливого морского народа. Сейчас он казался крепостью накануне жестокой осады, но при том никто не знал, от какого противника надо ее защищать.
«Если все будет хорошо, обернемся за несколько дней»,
— уронил Фарнак, когда они впятером входили в широкие двери какой-то таверны.
«Дело за малым. Отыскать всех, кого надо. Начнем прямо сейчас».
Громадный полутемный зал раза в три больше знаменитого горцующего пони. Поперек стояли длинные общие столы. Свет просачивался через узкие окна, что смотрели во внутренний двор. Фолка ожидал увидеть орущую и горланящую толпу, однако заведение встретило неожиданной тишиной. Почти все места за длинными столами пустовали. У двери, ведущей на кухню, скучало несколько темнокожих харадримов, слуг.
«Здесь собираются только таны и приглашенные ими»,
— заметил Фарнак, видя недоумение хоббита и гномов.
«Мест должно хватить всем, сколько бы гостей ни явилось. Тут обсуждаются общие дела и заключаются союзы. Если на то будет воля морского отца, здесь вы найдете недостающие мечи».
«Эгей, Фарнак!»
— гаркнул один из гостей, что сидел в окружении троих молодцов. Не понять, то ли спутников, то ли телохранителей. Во всяком случае, вооружены они были с ног до головы.
«Давненько не виделись!»
«Привет, Вингетор!»
Фарнак кивнул.
«Как твой поход на юг?»
«Прескверно, дорогой друг, прескверно!»
«Ну, не преувеличивай!»
Засмеялся Фарнак, направляясь к собеседнику.
«Думаю, твое прескверно означает лишь, что вместо пяти барж с добычей ты привез в Умбар только четыре!»
«Увы, дорогой друг, мне теперь не до шуток. Садись ближе, почтенный Фарнак. И твои уважаемые гости тоже. Эй, вы там у плиты! Подать пиво, холодного пива! Нашего ячменного пива! А не вашего прокисшего молока больной верблюдицы! Рассаживайтесь, рассаживайтесь, прошу вас!»
«Ты, Вингетор, был всегда очень вежлив»,
— заметил Фарнак, устраиваясь поудобней.
«А теперь представь мне своих гостей. Я представлю своих и начнем».
«А!»
— махнул рукой Вингетор.
«Это мои десятники. Хлиф Янди, Освальд, Бралдо и Бакар. Ребята, что надо».
Воины Вингетера отличались друг от друга словно день и ночь, словно утро и вечер. Бралдо был чернокожим, громадного роста. Бакар — тонким, желтолицым, узкоглазым. Освальд — светловолосым, с крупными чертами лица и голубыми холодными глазами. Хлиф Янди же и именем, и обликом походил на Ахьериди. Он тотчас же во все глаза уставился на притихшую Эовин, что старалась держаться поближе к Фолка. Сам же Вингетор оказался изящным, невысокого роста, суховатым, жилистым человеком лет 45, с острым точно клин подбородком. По щекам разбегались лучи мелких морщин. Под кустистыми, выцветшими бровями прятались пронзительные серые глаза. Он совсем не походил на сурового морского волка, скорее, на арнорского придворного времен последнего наместничества. Перед ним на столе лежало странное оружие, длинное и широкое, в полторы ладони лезвие, слегка изогнутое, наподобие хаскской сабли, насаженное на рукоять длиной в полтора локтя, которая заканчивалась острым копейным навершием. Средняя часть рукоятки была окована железом. Морские удальцы таким не пользовались, хотя сходное хоббиту случалось видеть в Ануминосе, еще до его падения.
«Хьяриди, ты знаешь.
Поздравляю, парень. Скоро таном станешь. Нас, стариков, за пояс заткнешь.
А это мои давние друзья. Мастер Фолка, сын Хемфаста, мастер Торин, сын Дарта и Строри, сын Балина. Они с севера».
Вингетор покивал. Его цепкие глаза быстро оглядели друзей.
«Гномы, Вот уж не ожидал. Добро пожаловать, добро пожаловать.
Фолка счел за лучшее не поправлять Тана. Пусть думает, что он, Фолка, того же рода, что и два его друга.
Их спутница Элвин, воительница Рохана.
Без тени усмешки, очень серьезно и уважительно отрекомендовал Фарнак девушку. Та слегка покраснела, но легкий поклон Вингетеру отвесила с истинно царским достоинством.
«Неужто преславный Рохан настолько оскудел мужчинами, что посылает в опасные странствия юных воительниц?»
Воскликнул Вингетер, уставившись на Эвин так, словно она только миг назад возникла перед ним прямо из воздуха. Пока гость не был представлен, обращать на него внимание у элдрингов считалось верхом непочтительности.
«Ты нам о своем походе расскажи»,
— напомнил Фарнак.
«О, давно уже у меня такого не бывало. Мы прошли за полуденный рубеж Харада, за Хлавийские горы. Сделали остановку, ты знаешь, там хорошие бухты. Всегда можно перевести дух. И что же? Оказывается, в окрестностях завелись какие-то двухногие любители человечины. Мы их отогнали, но это стоило пятерых лучших разведчиков. Потом встретились пальмовые рощи, отравленные какой-то дрянью. Хорошо еще, что она валила человека сразу. Еще десяток погибших».
«Погоди»,
— встревожился Фарнак.
«Рощи отравлены?»
«Ну да. Плоды стали ядовитыми, словно змея-молния. Пошли дальше. Миновали Каменку и собрались остановиться в Нардезе, пораспрашивать, что слышно в Дальнем Захарде. И что же мы видим на месте города?»
Вингетер сделал эффектную паузу, свойственную лишь высокородному вельможе на заседании Государственного Совета, и Фолка окончательно уверовал, что этот человек оказался в рядах морского народа лишь по особой прихоти всемогущей судьбы. Рассказчик говорил на всеобщем хорошо, но со странным акцентом, немного в нос. Такого хоббит не слыхал даже в цитадели Олмера, где общую речь ковыряли до неузнаваемости.
«И что же?»
Пряча улыбку, поинтересовался Фарнак, видимо, уже хорошо знавший манеры собеседника. С лица Вингетера сбежала улыбка.
«Город сожжен!»
Сухо отчеканил он, и это настолько отличалось от его прежней манеры, что всем показалось, он возвестил самое меньшее о начале Дагар-Дагарата.
«Сожжен дотла! Улицы завалены скелетами!»
Фарнак побелел.
«Не может быть!»
Вырвалось у Хьериди.
«Может! А в окрестностях обосновалось некое племя перьеруких! Что-нибудь слыхали о таких?»
Фолка сжал под столом кулаки. «Вот оно! Вот!» Переглянувшись, Фарнак и Хьериди отрицательно покачали головами.
«Самые настоящие перьеруки, уверяю я вас. Можно взглянуть, если интересно. Одного такого я привез сюда живым. Во всем люди как люди. Только вот на руках, вот здесь».
Он провел по ребру ладони и дальше к локтю и плечу.
«Перья растут. Правда, не у всех, только у вождей. Остальные-то просто с едва заметным костяным гребнем».
«Ну и ну»,
— поразились гномы.
«То-то, что ну и ну. Мы вот тоже рты пораскрывали от такого чуда. А прежде чем закрыли, эти самые перьеруки повытаскивали из-под берега спрятанные лодки, и нам пришлось туго. Они дрались, как безумные, и ни один так и не отступил. Их челны шли борт к борту, так что я не видел воды. Мы убивали их сотнями, но все же уступили им гавань. А сражались эти перьеруки не обычными мечами или там копьями. Нет, на древко насажена заточенная лопата. Или там грабли или вилы. Как вам это понравится? И орудовали своими снастями куда как ловко».
«Постой, постой!»
Спохватился, наконец, Фарнак.
«Так это что ж получается? Нардес сожжен, а все окрестности? Там ведь жило немало наших».
«Все погибли, старина»,
— негромко ответил Вингетер. В его голосе не осталось и следа прежнего веселья. Он мог со смехом говорить о собственном поражении, но в том, что касалось остальных, никого не осталось, — повторил Тан. «Перьеруки владеют всем берегом южнее Каменки до самых Молчаливых скал. Но слушайте дальше. После боя у Нардоза я поклялся. Костьми лягу, но доищусь, что это за создания и откуда взялись. Поймать одного из их вождей